А задание оказалось вот какое. Быть проводником при кавалерийской бригаде знаменитого Григория Котовского, героя гражданской войны. Они только что прошлись по мятежному пахотному углу и вырубили 500 повстанцев. Притом себе никакой личины не надо придумывать. Тот самый и есть известный эго из антоновского штаба. Антонов разгромлен полностью, армии его уже нет, но сам он сбежал, еще скрывается. Да им заниматься не будем. А что делать? А выяснится по дороге. Ну, как-нибудь, может быть, обойдется. Из Тамбова дорога была не длинная, до Кобылинки. Впрочем, уже на краю одного из излюбленных партизанских районов. Все верхом. И чекисты в гражданском рядом неотступно. И полуэскадрон красноармейцев при них. А снова открытый воздух. Открытое небо. Уже начало июля. Цветут липы. Вдыхать, вдыхать. Сколько наших поэтов и писателей напоминали об этом. Как прекрасен мир, и как принижают и отравляют его люди своими неиссякаемыми злобами. Когда же это все утишится в мире? Когда же люди смогут жить нестесненной, неискореженной, разумной, светлой жизнью? Мечта поколений. Несколько верст, не доезжая Кобылинки, встретились с самим Котовским. Крупная, мощная фигура, бритоголовый и совершенно каторжная морда. При Котовском был эскадрон, но не в красноармейской форме, а в мужицких одеяниях, хоть все в сапогах. Бараньи шапки, папахи. У кого не у всех, нашиты казачьи красные лампасы по бокам брюк. Самодельные казаки? Так и есть. Приучались называть друг друга не товарищ, а станишник. Старший из сопровождавших Эктова чекистов теперь объяснил ему задачу. Этой ночью будет встреча с представителем банды в 450-500 сабель. Эго должен подтвердить, что мы, казаки из Кубано-Донской повстанческой армии, прорвались через Воронежскую губернию для соединения с Антоновым. И к ночи дали Эго навесить на бок разряженный наган и посадили на самую скверную хилую лошадь. Четверо переодетых чекистов держались тесно при нем, как его новая после разгрома главных антоновских сил свита. И у них-то наганы полнозаряженные. Убьем по первому слову. И сам Котовский с эскадроном поехал навстречу в дом лесника у лесной поляны. С другой стороны, тоже с несколькими десятками конников, подъехал Мишка Матюхин, брат Ивана Сергеевича Матюхина, командира еще не разбитого отряда. У тамбовцев часто шли в восстание по несколько братьев из одной семьи. Так и при Александре Антонове сражался неотлучно его младший брат Митька, сельский поэт. Вместе они теперь и ускользнули. Конники остались на поляне. Главные переговорщики вошли в избу лесника, где горело на столе две свечи. Лица разглядывались слегка. Миша Матюхин не знал Эго в лицо, но Иван-то Матюхин знал. «Вот он и проверит». Сам, не узнавая своего голоса, сказал Эктов, сам поражался, что несет мужикам такую ложь. Но когда уже пошел по хлипкому мостику, то и не останавливаться стать. И на Котовского. А вот начальник их отряда, войсковой старшина Фролов. Чтобы не переиграть, Котовский не нацепил на себя казачьих полковницких погонов, хотя это было легче всего доступно. Матюхин потребовал, чтобы Эго поехал с ним на сколько-то верст для встречи со старшим братом, удостоверить себя. Чекистская свита не дрогнула, заминки не вышло, кони под ними боевые и патронов к наганам в запас. Поехали сперва по лесной просеке, потом поперек поля под звездным небом. Мелкой рысью и в темноту никому не удивиться, что под Эго-то кобылка никудышняя рядом со свитскими. Трясся в седле Павел Васильевич и думал еще раз – и еще раз, и еще раз. И думал отчаянно, вот сейчас открыться Матюхину, себе смерть, но и этих четверых перебьют. А 500 матюхинских спасется. А ведь отборная сила. Но и столько уже раз перекладенные в голове аргументы, в груди живое страдание. Нет, ни за себя, нисколько. А ведь отомстят по линии, как и угрозили, если еще не малютки дочки. Чекистов он и давно понимал, а за эти месяцы на Лубянке, а за эти дни в переезде и еще доскональнее. И как же обречь своих? Сам ты, своими руками. Да ведь проиграна вся боевая кампания Антонова. Если посмотреть шире, в большом масштабе, может, и всей губернии будет легче от замирения, наконец. Ведь вот отменена уже грабительская продразверстка, отныне заменится справедливым продналогом. Так скорее к замирению, может, и лучше. Раны, они постепенно затянутся. Время, время, жизнь как-то наладится совсем по-новому. А изныли мы все, изныли. Доехали. Новая изба, и свет посветлее. И Иван Сергеевич Матюхин, налитой богатырь с разведенными пшеничными усами, неутомимый боец, шагнул навстречу, вознался в эго, с размаха пожал руку. Иудина ломота в руке. Кто эти муки оценит, если не испытал? А держаться надо уверенно, ровно, командно. Прямодушный Матюхин с белым густым чубом, прилегающим на бок, плотные нащеки, сильное пожатие, воин до последнего. Поверил и как рад, нашего полку прибыло. Еще тряхнем большевиков, усмешка силы. Сговорились, в каком большом селе завтра к вечеру сойдутся обоими отрядами, а послезавтра выступим. Был момент, Эктову блеснуло, нет, говорю, застреливайте меня, терзайте семью, но этих честных я не могу предать. Но в этот миг пересохло в горле, как чем горелым. Пока проглотнул, а кто-то перебил, свое сказал. Кто-то еще. Чекисты здорово играли роли, и у каждого своя история, почему его раньше не видели в восстании. И выправка у всех армейская или флотская. А решимость уже и отхлынула. Опала бессильно. На том и разъехались. И потом растягивался долгий, мучительный день при отряде Котовского. Ненависть к себе, мрак от предательства. С этим мраком все равно уже не жить никогда, уже не быть человеком. А чекисты не спускают глаз за каждым движением его бровей, за каждым моргом век. Да скорее-то всего... Как отгодишься, так и застрелят. Но тогда не тронут Полину. К вечеру вся кавбригада на конях и много ряженых в казаков. Потянулись строем. Приего – свита его. Котовский в кубанской лохматой папахе. Из-под нее звериный взгляд. Котовский или Котовский от ката. На каторге сидел он за убийство и неоднократное. Страшный человек, посмотришь на него, в животе обвисает. В условленное село отряды въехали в сумерках с двух разных концов и расставлялись по избам. Только котовцы не всерьез, кони оседланы, через два часа бойня, а матюхинцы располагались по-домашнему. В большой богатой избе посреди села, где сходились порядки, у церкви, величавая хозяйка, еще не старуха, с дочерьми и снохами, урежала составленные в ряд столы на двадцатерых. Баран, жареные куры, молодые огурчики, молодая картошка, самогон в бутылках расставлен вдоль стола, граненые стаканы к нему. Керосиновые лампы светят и со стены, и на столе стоят. Матюхинцы больше рядом, по одну сторону, котовцы больше по другую. Эго посадили на торце, как председателя. Видно тех и других. Какая жизненная сила в повстанческих командирах! Да ведь сколько из них прошли через германскую войну? Унтеры, солдаты, а теперь в командирских должностях. Скуластая тамбовская порода, неутонченные тяжелые лица, большие толстые губы, носы один другой картошкой, а то крупный свисающий. Чубы белые, кудель, чубы черные, один даже с черно-кирпичным лицом к цыгану, зато повышенная белота зубов. У котовцев условлено. Больше гуторит тем, кто по-хохладски, идут за кубанцев. А донца среди них ни одного, но расчет, что тамбовцы не отличают донского говора. У одного матюхинца дремучее недоверчивое лицо с оттопыренным подбородком – Мешки под глазами, повисшие черные усы, сильно усталый, если бы догадался. А другой, да чего ж лихо строен, усы скрученные, взгляд метучий зоркий, но веселый. На углу сидит и по простору на казанок вскинул с изворотом. Неожиданности как будто и не ждет, а готов к ней и к чему хочешь. Эго не удержался. Дважды толкнул его ногой. Но тот не понял. А стаканы самогона заходили, горяча настроение и встречу дружбы. Длинные ножи откраивали баранину и копченый окорок. Дым ядреной махорки подымался там и сям, слался к потолку. Хозяйка плавала по зальцу, молодые бабы спешили угадать, подать, убрать. А вдруг какое чудо произойдет и все спасет? Матюхинцы сами догадаются, спасутся. Под Харунжей, комиссар-чекист, поднялся и стал читать измышленную резолюцию Всероссийского совещания повстанческих отрядов, которые надо собрать теперь. Советы без коммунистов, советы трудового крестьянства и казачества, руки прочь от крестьянского урожая. Один матюхинец, не старый, а с круглой распущенной бородой, пушистыми усами, устоянное жизнью лицо, смотрел на читающего спокойными, умными глазами. Рядом с ним, как из чугунной отливки, голова чуть набок косит немного. Ох, какие люди! Ох, тяжко! Но сейчас уже ничего не спасешь, хоть и крикни. А Матюхин, подтверждая Подхорунжего, стукнул кулачищем по столу. Уничтожим кровавую коммунию! А молодой лобастый, белые кудлы вьются, как завитые, сельский франт закричал с дальнего конца. Вешать мерзавцев! Котовский к делу. Но где же Антонов сам? Без него у нас вряд ли выйдет. Матюхин, пока не найдем. Говорят, контужен в последней рубке, лечится. Но всех тамбовцев поднимем и мы опять. И план его ближний – напасть на концлагерь под Рассказовым, куда согнали и вымаривают повстанческие семьи. Это первое наше дело. Котовский согласен. Котовский сигнал – и разом котовцы вырвались с бедер, кто маузер громадный, кто наган, и стали палить через стол в союзников. Грохот в избе, дым, гарь, вопленные крики баб. Один за другим матюхинцы валились, кто грудью на снедь, на стол, кто боком на соседа, кто со скамейки назад, вопрокит. Упала лампа на столе, керосин по клеенке, огонь по ней. Этот лихой зоркий с угла успел отстреляться дважды и двух котовцев наповал. Тут и его сабли напрочь, голову со вскрученными усами, так и полетела на пол, и алая хлынула из шеи на пол и кругом. Эктов не вскочил, окаменел. Хотя бы и его поскорей, хоть из нагана, хоть сабли. А котовцы выбегали из избы захватывать переполошенную, еще не понявшую матюхинскую, там снаружи охрану. А уже конные котовцы гнали на другой конец села рубить и стрелять матюхинцев во дворах, в избах, в постелях, не дать им сесть на коней. Кто успевал, ускакивал к ночному лесу.